Доброе утро. Сергей Бунтман сейчас у микрофона, потому что у нас сегодня особенный разворот. У нас непривычный. Все переносится на 10 часов, все наши обычные разворотные утренние рубрики. Потому что у нас в гостях Владимир Александрович Поповкин, руководитель Федерального космического агентства Роскосмоса. Здравствуйте, Владимир Александрович.
Доброе утро. Видеть
здесь в этом качестве уже. Но мы от тяжелых дел мы никуда не уйдем. Владимир Александрович, и Фобос Грунт, и что с ним произошло, я думаю, что здесь, кроме экзотических версий, конечно, нужен, и он есть, я уверен, есть анализ причин того, что произошло, почему миссия оказалась не только невыполнимой, но и невыполненной. Что произошло? Вот если подвести итоги, где основная причина, где дополнительные причины того, что Фобос Грунт не выполнит свою задачу?
Ну, мы очень серьезно подошли к анализу этой аварии, и не просто моим решением, а совместным решением с Академией наук мы создали эту комиссию, которая разбиралась в причинах. И когда мы думали, кого назначить руководителем этой комиссии, то мы не нашли никого как более авторитетного, чем Юрий Николаевич Коптев, который в свое время возглавлял эту комиссию. Со стороны Академии наук это был Лев Зеленый, это руководитель Института космических исследований, академик Маров. И целый ряд еще людей. Это в этой комиссии было порядка 100 человек. И рассматривали все версии. И комиссия пришла к выводу, что причиной невыполнения миссии, как вы сказали, явилось то, что тяжелые заряженные частицы поразили две микросхемы, которые составляли основу БЦВМ.
БЦВМ.
Бортовой цифровой вычислительной машины, которая находилась...
То есть, собственно, главного бортового компьютера.
Да. И прошел его рестарт, то есть перезапуск.
Самопроизвольный из-за воздействия частиц?
Из-за воздействия частиц. А алгоритм был заложен такой, что после, если такая версия случается и проходит рестарт, он ждет команды с Земли на дальнейшее выполнение операции. Это такая программная еще была как бы ошибка. Диапазон этот был X-диапазон, он предназначен для, по алгоритмам, должны были с этим кораблем работать в дальнем космосе. И попытки все, особенно в первые дни связаться, было очень тяжело, потому что орбита порядка 200 километров, он просто моментально пролетал над этими станциями. Кроме того, эти станции надо было доработать, чтобы сделать сигнал более слабые, потому что мы боялись, что мощным сигналом мы можем прожечь приемное устройство. В итоге произошло, естественно, со временем разряжение аккумуляторных батарей, и связь с ним выйти не удалось, и мы его потеряли, как знаете, 15 января он затонул в Тихом океане в районе Южной Америки.
А, Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, вот выдвигалась версия вот внешнего воздействия, что это... станция американская на Маршалловых островах могла повлиять на Фобос Грунт. Как вот эта версия серьезно рассматривалась?
Ну, понимаете, когда рассматривали первые различные причины, почему он перестал работать, то мы, комиссия пришла к выводу, что основной причиной это был выход из строя бортовой цифровой вычислительной машины. Значит, смотреть, какие на нее могли быть воздействия. И аварийная комиссия, принцип ее работы заключается в том, что даже самые невероятные версии имеют право на жизнь. И они должны рассматриваться.
То есть, вплоть до инопланетян.
Да. И, естественно, они рассматривались. И мы, комиссия проводила эксперименты по подтверждению. Мы делали эксперимент, который показал, что вот этот поток высокоэнергетического излучения на таких расстояниях, эти бы микросхемы не выбил. Поэтому после этого мы отказались. Но нужно же было провести эксперимент, убедиться, да, это невозможно.
Скажите, пожалуйста, еще одна версия, что основная часть вообще микросхем была контрафактной, и изначально было, как пишут, всем понятно, что Фобос Грунт не полетит вообще. И вот история о контрафактных элементах, она какая-то сейчас размах приобретает очень большой.
Ну, я много слышал об этом, что он никогда не полетит. Мне просто обидно за тот большой коллектив людей, который это делал. И, в общем-то, решение о запуске принимала госкомиссия. И если бы хоть кто-то знал, что есть вероятность невыполнения миссии, особенно на начальном этапе, самым то, я думаю, никто не пошел на этот пуск. Был риск, конечно. Риск был, потому что 15 лет мы ничего не делали в межпланетных исследованиях.
15 лет,
15
да?
лет.
Какая была последняя у нас экспедиция межпланетная?
Ну, она была тоже Марс, тоже неуспешная. Он сразу затонул, на разгонный блок не включился. И, естественно, за эти 15 лет мы не могли просто использовать те решения, которые закладывались. Если 15 лет назад предыдущий пуск был, то они все закладывались 20-25 лет назад. И эту элементную базу нельзя было использовать. И поэтому родилась совершенно новая идея по созданию новой платформы, унифицированной, которую можно использовать при изучении различных планет. Это хорошая идея. Но когда все это проектировалось в начале прошлого века, да, ой, в конце прошлого века, в 98-м, 2000-м году, то, в принципе, мы знаем, что тогда был дефицит финансирования. И вместо того, чтобы выбрать хорошую ракету, как «Протон», где можно было бы и большую массу использовать, и можно было бы использовать более старые проверенные решения с точки зрения массового одинокого полезной нагрузки, то первоначально использовали ракету, выбрали ракету-носитель «Союз». И, естественно, это было ужимало все по массе, и пытались люди, конструкторы, уменьшить массу. Вот если, например, взять фрегат штатный, а эта платформа на базе фрегата делалась.
Так.
То такой БЦВК во фрегате порядка 30 килограмм весит. Но там только отечественная элементная база. То здесь, в этом БЦВК, она весит 1,5 килограмма. Но на импорт. Что касается контрафакта, мы не говорим, что там контрафакт. В общем-то, штатный прибор, при тяжелых, штатные вот эти микросхемы, при воздействии тяжелыми заряженными частицами, они действительно дали сбой. Не контрафакт, реально. Но суть в том, что вообще, когда есть проблема импортной электронной компонентной базы. Потому что нам очень тяжело выйти на поставщиков, это всегда посредники. И есть вероятность такого контрафакта. И он бывает. Мы сегодня в отрасли создали 2 центра сертификации всей импортной электронной компонентной базы.
А на базе чего центры эти созданы?
Один на базе предприятия ракетной и космической системы, который находится здесь, в Москве. И второй на базе предприятия, Шетнёва, которое находится в Красноярске. И всю элементную базу мы вынуждены проверять на воздействие, в том числе и сейчас мы работаем с Росатомом, и на воздействие тяжелыми этими частицами. Но я еще раз говорю, все эти технические решения, которые были в ФОБОСе, они были приняты в конце прошлого, начале этого века.
То есть здесь можно скорее говорить об устаревшей базе, чем о контрафактной или непроверенной.
Не больше устаревшей базы, а в том, что те принципы, которые были в те годы, они сегодня совсем изменились. Мы просто уже не раз обжигались на этом, но это было сделано в те годы. Таких, например, этой базы, таких элементов более 8 тысяч на ФОБОСе грунт. Это не просто 1-2 штуки, которые можно заменить.
Я напоминаю, Владимир Александрович Поповкин. Владимир Александрович, а перспектива в чем? В создании своей базы? Вот об этом говорят, создание своей базы, и Дмитрий Рогозин об этом тоже недавно говорил, необходимо. Или надежные контакты непосредственные с крупными производителями?
Ну, это должно быть движение в двух направлениях. Это, естественно, сегодня мы не можем одним мгновением создать отечественную электронную компонентную базу. Нам надо перепрыгнуть через 2-3 поколения микросхем, чтобы выйти на
мировой уровень. Приходится.
И это надо делать. И сегодня этим Минпромторг занимается. И в Зеленограде создаются. И я знаю, что Ростехнологии занимаются этим вопросом. Но пока это не появится, надо, естественно, мы вынуждены использовать импортную. Но я еще раз говорю, основа – это выход на поставщиков непосредственно. К сожалению, большинство делается в Америке. Вы сами понимаете, какие там сложности. И второе – это сплошная проверка импортной электронной компонентной базы, пока не появится своя. Но свою необходимо делать.
Ну, вы говорили, что два действительно центра были созданы. Они не успели проверить то, что предназначалось ФОБОСу?
Будем говорить так, все, что сегодня изготавливается, проверяется. ФОБОС, я еще раз говорю, это было заложено...
То есть ФОБОС еще не входил в
сферу? Эти приборы, эта бортовая машина, она была сделана в 2005 и в 2006 году. до принятия всех этих решений. Сейчас идет сплошной контроль проверки импортной элементной базы.
Еще одна вещь достаточно важная. Почему необходимо было именно осенью 2011 года запускать ФОМОС? И были ли сомнения, что лучше, может быть, отложить, лучше перепроверить? Тем более, что, вот как вы говорите, когда была создана база, именно электронные. А почему нужно было запускать именно в ноябре 2011 года?
Есть расположение планет.
Вот это необходимо пояснить, Владимир Александрович.
Есть расположение планеты. В ноябре 2011 года Марс находился на самом ближнем расстоянии к Земле. И энергетика была рассчитана так, что только в этот момент эта станция могла достигнуть спутника Марса Фобос. И это окно действовало с той энергетикой ракеты, с тем запасом топлива. Этот запуск должен был произойти не позже 16 ноября 2011 года.
То есть, грубо говоря, можно сказать, вот было такое окно.
Следующее окно.
У нас окно, да,
окно и следующее появится когда? В 2015 году. И оно будет гораздо хуже по расстояниям, чем окно 2011 года.
А новый Фобос будет... Я не говорю дешевле, как
нас
об этом часто говорят.
Попросили наши коллеги из Европейского космического агентства рассмотреть возможность участия в их программе «ExoMars». И просьба была это высказана в том, чтобы Россия предоставила просто ракету для того, чтобы запустить их спутник в 2016 году.
Ну, то есть, это самое...
Как бы,
для перевозки,
перевозчик, да? Поставили как бы начальные условия о том, что мы готовы сотрудничать в этой программе, но при одном условии, что мы являемся полноценными участниками процесса, и нам есть что поставить какую научную аппаратуру на те космические аппараты, которые они делают в рамках этой программы. И на сегодня принципиальное согласие Европа на это дала, а сегодня идут переговоры. От результата этих переговоров и зависит, то ли мы пойдем дальше самостоятельно, то ли мы пойдем в международную кооперацию.
А что лучше? Или это тоже зависит от задачи? Потому что мне здесь пишут, например, не надо, хватит местечковых, как здесь пишут, космических программ, надо участвовать в больших международных проектах.
Международный проект, конечно, более интересный, более выгодный. Нельзя быть на передовых рубежах науки во всех отраслях. И когда собирается международная кооперация, то вся научная аппаратура по различным направлениям, начиная от спектрометров и кончая забором грунта, и определение химического состава, то, естественно, когда международная кооперация, то вся научная аппаратура выбирается та, которая сегодня является самой передовой на Земле. И когда это международная кооперация, то нет никаких, как правило, ограничений на использование этой аппаратуры. И, естественно, эффективность таких миссий намного выше. И, будем так говорить, даже сегодня есть европейские какие-то программы, они просят у нас какие-то приборы ставить. Но есть какие принципы? Если ты участник международной программы, то вся информация научная распространяется тебе в режиме онлайн.
Да. Вот, если, кстати, об этом писали.
Если же ты не участник этого, то
пишут,
участники это сначала смотрят, делают все открытия, а в большой научной общественности это представляет либо через полгода, либо через год. Поэтому выгодно участвовать в международной кооперации, еще раз говорю. Во-первых, это, как я уже сказал, с точки зрения научной, это более эффективно. И второе, это, конечно, с точки зрения экономики. Всегда, когда происходит разделение труда, то можно за меньшие средства получить, по сути дела, тот же эффект.
Да, но все равно национальные программы вы считаете нужны?
Ну, есть национальные программы, где мы обязаны их делать сами. Это престиж страны. Это решение многих социальных, там, экономических вопросов. Например, вот система ГЛОНАСС, которую мы вот привыкли говорить очень плохо, да, о прошлом годе. Я понимаю, это 5 аварий, это перебор, значительный перебор того, что могло быть и то, что произошло. Но были и другие события в 2011 году. Как, что бы ни говорили, мы завершили формирование орбитальной группировки ГЛОНАСС.
Угу.
И теперь мы можем всему миру предоставили эту систему для использования. Но, в первую очередь, мы для себя должны научиться ее использовать и использовать активно. Мы в течение 2010-2011 года заключили практически соглашение со всеми регионами Российской Федерации по внедрению и созданию там центра космических услуг, которые будут использовать уже в региональном масштабе данные навигации, дистанционного зондирования Земли, связи, картографии. То есть такие центры, которые действительно делают так, чтобы было понятно, для чего там вся эта группировка работает. Что еще? Мы закончили такой контракт с Европейской космической агентством, как создание старта на их космодроме в Куру во Французской Гвиане.
Это выгодно достаточно.
Это такая прорывная вещь. Это можно сказать, вот как бы если сравнивать, нас часто сравнивать с Росатомом рядом, это, по сути дела, построить атомную станцию за рубежом.
Только без возможности катастроф.
Ну, это, причем мы ее построили, мы очень много, мы заняли людей, мы когда строили старт. Но самое главное, что теперь любой запуск к нам придет Европейская космическая агентство и скажет, сделайте для нас ракету. Угу. Для того, чтобы все использовать. То есть мы обеспечивали приток инвестиций на годы и годы вперед, поэтому это такой... Очень значительно.
Вот сейчас, Владимир Александрович, мы прервемся. Я напоминаю, что Владимир Александрович Поповкин, руководитель Роскосмоса, вы говорите, что хотите задать вопрос. Если вы хотите, то вы его и задавайте. Плюс 7-985-970-45-45. У вас есть смс для этого, и аккаунт вызван, если вы из Твиттера быстренько задаете вопросы. И Владимир Александрович на них ответит, но через 5 минут мы продолжим. Ну что ж, мы продолжаем. Владимир Александрович Поповкин, руководитель Роскосмоса. Приходят ваши вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Аккаунт вызван. Тоже у нас работает. Вижу голубенькую птичку у меня здесь на экране. Значит, все работает. Владимир Александрович, мы говорили только что о Куру. Да, близко экватор. Это всегда как-то так зависть брала, что вот... Есть у людей экватор близко. Здесь спрашивает Алексей у нас, участвует ли Россия в программе «Морской старт». Могу сказать «да», а Владимир Александрович скажет подробно.
Ну, после некоторого перерыва, когда были финансовые проблемы с «Морским стартом», но сегодня РКК «Энергия», по сути дела, выкупила этот «Морской старт» у «Боинга», является собственником его. Через ряд аффилированных структур.
Объясните, что это такое для тех, кто, может быть, не знает. Что такое морской старт?
Ну, по сути дела, это тот же старт, который есть на Байконуре с ракетой «Зенит», только сделан на морской платформе, похожей на какие-то примерно вот нефтедобывающие платформы, только гораздо большего размера. И суть в том, что эта платформа может доплыть до экватора и, по сути дела, в самых выгодных энергетических условиях осуществить запуск ракетоносителя. И в прошлом году мы осенью провели такой запуск. Угу. Сейчас вместе
с... Я видел в прямом эфире, это было потрясающе.
Сейчас вместе с «Энергией» мы строим бизнес-план для того, чтобы сделать, чтобы этот запуск был рентабельный. И эта платформа была рентабельной. И ведем работу среди заказчиков по поиску полезных нагрузок. Для того, чтобы он был рентабелен, надо хотя бы 3-4 пуска в год делать. На ближайшие 2 года такие уже запуски мы имеем.
Это в основном спутники связи или что?
Это в основном, да, это в основном спутники связи, потому что основа сегодня группировки – это стационарная орбита. И как раз вот с экватора выгодно эти орбиты запускать. Потому что если это касается ДЗЗ или там метео на случайно-синхронных орбитах, то их можно запускать и с российских космодромов. Это энергетика примерно такая же.
Владимир Александрович, вот мы говорили сейчас о рентабельности, о финансах, но все-таки Роскосмос считает, что нужно очень крупное финансирование со стороны государства.
Я скажу так, что государство никогда не обделяло в последнее время Роскосмос, и, по сути дела, все наши заявки удовлетворялись. Потому что правительство понимает роль космоса, особенно для нашей страны, которая протяженно занимает 7-ю часть планеты, и без космических технологий управлять такой страной, наверное, тяжело. И доносить туда цивилизацию, особенно в удаленные уголки с точки зрения интернета, связи, без спутниковых технологий практически невозможно. И вот если в прошлом году у нас было финансирование порядка 100 миллиардов рублей, то в этом году 150. В следующем 175. Угу. А в 14-м мы пересекаем планку 200 миллиардов. То есть, по сути дела, когда мы сейчас разрабатываем стратегию до 30-го года, и вот даже на этом уровне финансирования 200 миллиардов, мы видим, что практически мы все задачи можем решить. Все задачи, которые необходимы, которые интересны, которые согласованы с Академией наук и скомплексированы.
Ну вот смотрите, здесь с одной стороны нужно дополнительное финансирование, с другой стороны нужна переорганизация крупнейшей производства и исследовательских центров. Нужна она или... Вот есть два мнения, что все плохо, надо все делать заново. Второе мнение, нужно только восстановить то, что было при Советском Союзе. То есть, как мне здесь, версия 2.0. Для освоения космоса нужна СССР версия 2.0. Вот ваше мнение, где здесь найти?
Мы живем в другой сегодня стране, это не СССР. И сегодня совсем другой экономический уклад жизни у нас. И построить новую командную систему при всей гениальности Сергея Павловича сегодня просто не королев, сегодня просто не удастся. Сегодня совсем у нас нет сегодня ни ЦК, нет ни Совета обороны, которые были, нет коммунистической партии, когда многие боятся потерять билеты, нет лагерей, которые, почему люди иногда работают в лагеря, не хотелось попадать. Сегодня этого нет. Сегодня должны быть другие стимулы и другая заинтересованность людей. Это уровень зарплаты, это какие-то социальные блага. Это должна быть хорошая идея, которой эти люди будут охвачены, будет интересно работать. Вот это сегодня мы в основу полагаем. Второе, что касается промышленности. Конечно, легко построить новый завод, но для того, чтобы там люди заработали по конструированию космической техники, должно пройти 1-2 поколения, чтобы воспитать эту школу, школу двигателей строения, школу автоматических там, космических аппаратов, школу баллистиков, которые все это рассчитывают. Это такие школы, которые сегодня существуют. У нас трудность в чем? У нас промышленность как бы вся стала советская. И загрузка ее сегодня на 43%. То есть наполовину она не загружена. Второе, как бы мы сегодня завершили вертикальную интеграцию. Вот каждое предприятие, выпускник конечной продукции, он под себя собрал всю кооперацию, которая была, которая на него работала. И это было, наверное, правильно, потому что мы эту кооперацию, слава богу, сохранили. Вот от лихих там 90-х годов ее не... Так, в основе не поприватизировали, не развалили, не перепродали.
А теперь что надо сделать?
Теперь же, я уже сказал, что отрасль перенасыщена. Она занята меньше, чем на 50% загружена. Теперь нужно сделать горизонтальную интеграцию. И для чего? Чтобы посмотреть. Вот делают несколько организаций космический аппарат. Их надо интегрально, горизонтально синтегрировать, сказать, что нужно, а от чего надо отказаться, отбросить. Посмотреть, что перед... посмотреть эффективность, планы инновационные планы, которые сейчас мы создаем, угу. И сказать, да, вот это отбросим, вот тут, чтобы мы были мировые, да, надо что-то построить, да, тут надо такую технологию закупить. Но вот много надо.
Кто решать будет? А? Кто решать будет? Вице-премьер Рогозин, вы кто будет решать? Кто это должен решать?
Мы будем готовить Роскосмос, будет готовить. У нас есть целый ряд дирекций созданных, которые не только чиновники входят, но туда входят представители Академии наук и представители предприятий по разным направлениям космической деятельности. Но все, конечно, это утверждаться будет правительством военно-промышленной комиссии.
Здесь о деньгах и о структуре. Вот Вячеслав нам пишет, в космической отрасли много менеджеров с большими зарплатами и мало инженеров с маленькими, поэтому нужно денег побольше.
Хороший вопрос. Я когда пришел, вот я тоже удивился размер зарплат высшего менеджмента предприятий. Честно говоря, на сегодня мы со всеми директорами переписали контракты, и директор получает 5% от средней заработной, 5 окладов средней заработной оплаты по предприятию.
5 средних, да?
Да, 5 средних. Это второе, мы убрали все парашюты. И сказали, что он будет получать 0,15 от прибыли предприятия за год при условии выполнения гособоронзаказа, госзаказа и всех планов, которые государство ему задало. Это был больной процесс, но мы его завершили в прошлом году. И Второе, вот что даст вот эта горизонтальная интеграция, она нам позволит, по сути, где-то в 2-2,5 раза уменьшить как раз вот этот управленческий аппарат. Для того, чтобы как раз больше зарабатывали инженеры. И нам важно сохранить вот эти школы в конструкторских бюро, технологов, которые есть, которые знают, что делать.
От совмещения должностей, когда менеджер становится при этом конструктором, ну, я понимаю, если конструктор становится менеджером, но это такая тоже стиль Сергея Павловича, вот такое все. А вот как с этим быть? Потому что менеджеры, которые становятся главными конструкторами...
Знаете, вот еще раз говорю, это было оправдано, наверное, вот в 90-х, начало 2000-го года, когда
все рычаги
было на себя, да? Взять, надо было все сконцентрировать, не сдать предприятию развалиться. И там, наверное, имело право это на жизнь. Но, к сожалению, в эти же годы получилось так, что он был на предприятии экономистом и финансистом, а сегодня генеральный директор, генеральный конструктор.
Но это красиво, плюс объединение всех возможных
накладов. Ну, сегодня мы очень долго смотрели, и сегодня это неоправданно. Для того, чтобы быть генеральным конструктором, надо лет 10 посидеть в отделе, в конструкторском бюро, и попроектировать системы, поразрабатывать их. Для того, чтобы понимать потом, как более сложная система работает. Ну, как можно стать генеральным конструктором, ну, будем так говорить, если ты до 50 лет прослужил в вооруженных силах, строевым там командиром, или неважно кем, пришел в 50 лет, стал директором, используя свой там управленческий опыт, ты хороший можешь, ну, какой ты конструктор? Да, ты можешь быть хорошим эксплуатационщиком, исходя из опыта эксплуатировать службу, но ты не конструктор. Владимир, или будучи да. финансистом на предприятии, как я уже сказал, до там, 40 лет, как он в 50 стал генеральным конструктором сложнейших систем. Ну, мы просто смешим себя и в этой ситуации. Когда мы начинаем разговаривать на международной линии, по международному организации, просто разный уровень разговоров. Хотя в этом же предприятии есть там замы, которые действительно, которые настоящие академики, которые в 25 лет защитил кандидатскую диссертацию.
Которые работают
в 35 лет
мозгами,
докторскую.
Да? Угу.
Которые он действительно...
Значит, они должны быть главными конструкторами.
И система у нас должна быть какая? Генеральный конструктор должен генерировать идеи, а генеральный директор смотреть, финансово они состоятельны или нет, и обеспечивать реализацию этих идей.
Две вещи еще. Вот Виктор спрашивает, сокращается ли финансирование пилотируемых программ, потому что мы сейчас говорили в основном от Фобуса, говорили о непилотируемых аппаратах.
Вот я все время говорил, что у нас неоправданно высока доля пилотируемой космонавтики.
Почему?
И она у нас сегодня составляет 40% по результатам 2011 года. 42%, если говорить точно. И такой вот доли пилотируемой космонавтики, она нам не позволяет развивать научный космос и автоматические аппараты, ДЗЗ, метеорологию, потому что очень большая нагрузка на бюджет. И вот это увеличение, про которое я говорил в 2012, 2013, 2014 году, как раз позволяет... Мы как бы космос пилотируем, не уменьшаем в абсолютном варианте объем. И он продолжается. Но его доля растет, уменьшается.
Уменьшается, потому что повышается.
Да, и позволяет нам развивать другие направления. Но мы понимаем, что пилотируемый космонавт – это, во-первых, престиж. Чтобы не говорили по автоматам, даже вот история с Фобусом Грунтом, если бы это была обслуживаемая вещь, то человек мог бы поправить ее. Но, к сожалению, это не было предусмотрено. И многие вещи без человека сегодня в космосе невозможно.
Как вы оцениваете Марс-500, здесь нам пишут?
Ну, я скажу, что это очень полезная была вещь с точки зрения познания психологии человека на очень большое время в ограниченном пространстве.
Замечательный ответ, так что это означает, что на Марс не полетим.
Нет, почему? Мы сейчас серьезно рассматриваем возможность повторения этого эксперимента в космических условиях и ведем, как бы, учитывая, что у нас международная станция, мы ведем консультации с НАСА и с Европейским космическим агентством, чтобы эти были согласованные вещи. И, наверное, мы пойдем на такой эксперимент и в космосе. Потому что, что бы ни было, человек должен быть на Марсе и, наверное, на Луне, только не так, как в 69-м году, просто оставить след человека.
Ну и сказать, что это большой прорыв.
Есть очень много интересного, что можно делать с помощью Луны. Это и астрономические лаборатории и слежение за Солнцем.
Так почему, как спрашивает здесь слушательница, отчего она совершенно как Катерина, отчего люди не летают дальше, точка, и на Луну вопросительный знак?
Я как раз про Луну сказал,
да,
она
да.
из программ.
Отчего же тогда не все это время 69-го, ну, с начала 70-х, когда программа Аполлона кончилась,
ну, почему не летают? Аполлон это была политическая вещь, надо было первым на Луне. У нас тогда мы не всегда понимали для чего, но нужно было быть первым. Первым человек в космосе, первый выход в космос. Космос, первая стыковка, первый полет на Луну, снятие обратной стороны Луны. А сегодня наука созрела для того, чтобы действительно Луну можно использовать. И, естественно, сегодня и все, у кого есть...
Считаете, есть... созрело все?
Да, созрело, для того, чтобы ее использовать. И я думаю, что к 2020 году человек будет на Луне. Это довольно-таки близко. И как раз к этому я хотел сказать еще один вопрос. Мы объявили открытый конкурс набора космонавтов. Мы сделали это впервые. И очень долго мы боролись с различной бюрократией, но мы сделали так, что конкурс будет открыт. И любой гражданин России, обладающий нормальным здоровьем, имеющий техническое образование или медицинское, может попробовать себя в роли кандидата в космонавта.
А как это
организовано? И как раз, наверное, именно вот этот... Эта информация о конкурсе висит и на сайте Роскосмоса, и на сайте Центра подготовки космонавтов. Мы рассмотрим все заявки. Мы там создали специальную систему по отбору. Сначала, конечно, заочный отбор, потом медицинские комиссии там уже людей. Ну, я скажу, что как раз этот отряд, наверное, и будет готовиться на Марс.
Ага.
Стой, на Луну, я прошу извинения. На Марс это 30-й год. Марс, я думаю, это
на
еще
Марс
рано.
Это, да, это, да, это 30-й. Ну, почему? И на Марс, наверное, тоже вот следующий отряд. Но мы очень далеко ушли в будущее. Скажите, пожалуйста, мы очень любим, что когда летят головы, наказываются виновные. Но самое главное, будет ли... И когда будет опубликован подробный отчет комиссии? Потому что важно понять. У меня слушатели здесь все время спрашивают. Вот вы говорите об элементах. А какие элементы поразил? Почему только эти элементы? Почему только Фобус у нас попал под раздачу тяжелых частиц, если это так? Вот почему? Вот сотни почему и тысячи версий. Будет ли гласно, публично результаты опубликованы подробно? Потому что очень много людей, понимающих, есть на свете, которые поймут даже сложные вещи, если они будут опубликованы.
Ну, учитывая такой интерес к этой проблеме,
да,
мы опубликуем на сайте Роскосмоса основные выводы и те версии, которые рассматривала аварийная комиссия. Я думаю, что это сегодня-завтра на сайте появится Роскосмос.
То есть уже в ближайшее время, сегодня-завтра.
Чтобы да? не было этих разговоров, не было слухов, пусть посмотрят по факту, кто работал, как работал, какие версии мы рассматривали, почему. Это не догадки аварийных этой комиссии. Все, что стоит за словами, которые произносил я, которые в Воронеже произносил Юрий Николаевич Коптев, это все подтверждено экспериментально. И поэтому эта комиссия так долго работала. Создавались стенды, создавалось такое макетирование, которое могло подтвердить или опровергнуть эти версии. И почему это БЦВМ, я еще раз скажу. На первом витке все раскрылось у Фобос.
Да.
И когда начали рассматривать различные версии, что явилось причиной несрабатывания двигателя, то пришли к выводу, после рассмотрения всей цепочки, всей имеющейся информации, пришли к выводу, что эта причина могла быть только в бортовой цифровой вычислительной машине. И после этого с ней начали смотреть, а почему она могла выйти. Рассматривали и программные ошибки, и рассматривали различные коммутационные вещи, в том числе и с китайским спутником. И, ну, все вещи, все мыслимые и немыслимые версии просмотрели и документально, экспериментально вышли на эту версию.
Но здесь важна дотошность и честность, потому что работать дальше.
Да. 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 Мы сами заинтересованы понять правду для того, чтобы не повторить этих ошибок.
А скажите, независимость экспертизы и продукции нашего космического промышленного комплекса. Потому что нельзя, чтобы говорили, нет, у нас все хорошее, вот, пожалуйста, возьмите. Так же невозможно. Или мы сами провели экспертизу.
Ну, во-первых, есть по каждому разрабатываемому изделию есть целая комплексная программа экспериментальной отработки, которую делает разработчик систем, но ее рассматривает, утверждает головной институт отрасли, который никак не связан с этим предприятием, в смысле в договорных финансово-денежных отношениях. Второе, мы сейчас вводим и создаем ведомственную приемку Роскосмоса продукции. Это не, мы не пытаемся заменить ОТК, не пытаемся заменить военную приемку. Это будут эксперты и представители на предприятии, которые в любую минуту могут остановить производство и попросить из Москвы приехать экспертную группу, сказать, вот у меня такие сомнения, давайте мы на экспертном, с экспертами посмотрим, соблюдается ли там технологическая дисциплина, правильно ли те технические решения, которые приняты. И все это будет для того, чтобы исключить опасность ошибки, особенно на ранних этапах создания техники. Для того, чтобы мы не стали заложниками, как в области. Потому что кто бы ни пришел, какие бы решения ни были приняты, но эти решения были принципиально заложены тогда. И сегодня, когда было все это на финише, может быть, и какие-то были, как вы говорите, там сомнения, но уже принципиальные решения, их невозможно было изменить. Да, мы провели там дополнительную отработку программ, да ведь дополнительно промоделировали что-то на стендах, но технические решения, принятые тогда, их уже не изменишь. Это надо просто было выбросить и сказать, не испытывая, просто высказать, будем создавать новое.
Ну да, а не лететь было нельзя уже тогда.
Они летят?
Да.
Ну, мало того, вот очень много говорят про 5 миллиардов рублей. Еще один вопрос, который...
Стоимость 5 миллиардов,
да. Аппарат стоит полтора, он застрахован, да. Мы эту страховку получим. Все остальное, 3,5, это произошло очень большая модификация наземных средств управления, которые должны... Мы вышли на другой уровень управления аппаратами, возможности на дальних орбитах. Мы модернизировали очень много... В самом поймне Лавочкина, с точки зрения технологий, с точки зрения частоты помещений, то есть стендовой базы. То, что независимо от результата, это останется. Это 3,5 миллиарда. Это останется, и этим можно дальше пользоваться.
Владимир Александрович, спасибо вам большое. Мы сейчас завершаем нашу программу. Владимир Поповкин, руководитель Роскосмоса. Успехов вам и всем нам, и в национальных, и в международных программах космических. Поменьше неудач и больше информации. Мы ожидаем информацию от вас и новых встреч с вами.
Обсуждаем. Спасибо. Мы будем всегда доступны.
Спасибо.